Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В студии Марк Крутов. Мы начинаем информационную программу «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. Сегодня ровно год с момента первого массового митинга гражданского протеста в Москве, на который протестовать против фальсификации выборов в парламент пришли тысячи человек. Что изменилось за этот год в России? Московские власти отказались согласовывать предложенные оппозицией маршруты нового шествия, намеченного на 15 декабря. В Турции продолжается операция по спасению моряков затонувшего российского сухогруза. Есть жертвы среди спасателей. Московские градозащитники вновь бьют тревогу. Знаменитому дому на Воздвиженке, связанному с именем Льва Толстого, грозит надстройка еще одного этажа. И спорт. «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл итальянский «Милан» и пробился в Лигу Европы. Ровно год назад, 5 декабря 2011-го, в России были официально объявлены результаты выборов в Государственную Думу, согласно которым партия «Единая Россия» набрала почти 50% голосов. Это было значительно меньше, чем на предыдущих выборах, тогда «Единороссы» набрали более 60%, но в разы больше, чем выходило по данным независимых наблюдателей, рекордное число которых более 400 тысяч участвовало в наблюдении за голосованием. Особенно сильно разнились данные в крупных городах. Больше всего нарушений наблюдатели зафиксировали в Москве, где итоговые цифры и данные протоколов порой разнились в несколько раз, в основном в пользу партии власти. Первый спонтанный митинг против фальсификации выборов состоялся еще вечером 4 декабря, когда результаты были неофициальными, на Триумфальной площади и собрал более 1000 человек. Это уже было довольно много, около 300 были задержаны. Тем не менее, на следующий день уже на санкционированную акцию движения «Солидарность» во многом неожиданно для всех, наверное, собралось более 10 тысяч человек. Вновь были задержаны, ОМОН действовал довольно жестко, но стало ясно, эта акция не последняя. В ближайший месяц в эфире «Радио Свободы» и на нашем сайте свобода.орг воспоминания, свидетельства очевидцев, в том числе в проекте «Как просыпалась Россия». Сегодня вечером на Чистых прудах акция «Точка невозврата», которая начнется в то же время, что и год назад, в 19 часов. Она не санкционирована властями, однако преподносится организаторами, как и не требующая разрешения. На нее призывают приходить без лозунгов, не будет речей, люди просто хотят вспомнить события годичной давности. Вспомним их и мы. Сейчас со мной в студии наш корреспондент Светлана Павлова, которую я попрошу поделиться своими ощущениями от тех событий, от тех декабрьских дней. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте,
Марк. Было ли у вас 5 декабря ощущение, что митинг на Чистых прудах – это только начало, ну, если так можно выразиться, высокопарно большого пути?
Вы знаете, митинг 5 декабря стал, с одной стороны, неожиданностью и для меня в том числе, и не только по части каких-то ощущений того, что происходит в стране, того, что происходит вне меня, но это было очень неожиданным ощущением для внутри меня, поскольку, может быть, впервые за долгое какое-то время, когда 5 декабря начали происходить все эти события, когда были задержания, когда было очень много людей на Чистых прудах, впервые возникло ощущение, что вот именно то, что можно, наверное, назвать гражданским чувством, что это тебя касается, что ты не можешь оставаться в стороне от этого, именно как гражданин, как человек, возмущенный тем, что произошло на этих выборах, потому что масштабы фальсификации, ну, лично для меня были, наверное, очевидны в тот момент, по крайней мере.
Светлана, скажите, пожалуйста, вы первый раз вы пришли на митинг уже, я так понимаю, на согласованную акцию на Болотной
площади? На Болотную площадь 10 декабря. Но именно то, что происходило 5 декабря, было тем, что заставило меня, собственно, прийти на Болотную площадь. Впоследствии я думаю, что я была не единственным подобным человеком. И, насколько я понимаю, это произошло очень со многими молодыми людьми, помимо меня, судя по моим знакомым, судя по моим друзьям, очень многие люди, которые до этого, в принципе, не особо интересовались политикой, которых даже, возможно, политическая информация раздражала, напрягала каким-то образом. Именно после событий 5 декабря очень многих моих аполитичных знакомых возникло желание пойти и высказать свое мнение по поводу того, что происходит вот в такой вот публичной политической форме.
Светлана, скажите, пожалуйста, вспоминая сейчас, какую эволюцию претерпевала форма этих митингов, сначала это были именно митинги с выступлениями с трибуны, вот сейчас, спустя год, следующее шествие оппозиции планируется на 15 декабря, и от этой формы митинга в конце шествия или просто митинга решено отказаться. Как вы думаете, насколько закономерно, с вашей точки зрения, и как журналиста, и как участника тех событий, такая эволюция, оправдана ли она?
Я думаю, она оправдана, поскольку, судя по последним митингам, люди действительно устали слушать одних и тех же людей, устали слушать одни и те же речи, в которых, в общем-то, меняется мало содержание. А вот такая форма прогулки, форма какая-то массовая, более активная, она, наверное, сейчас более адекватна для тех людей, которые все-таки хотят как-то в этом участвовать.
Спасибо, Светлана. Это была корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Вслед за митингами на Болотной на проспекте Сахарова последовала смена курса власти. Как мы помним, вместо попыток договориться с оппозицией, представителями гражданского общества был взят курс на ужесточение. Произошла смена руководителя президентской администрации на пост первого заместителя ее главы. Вместо Владислава Суркова пришел Вячеслав Володин. И именно с его именем связывают дальнейшие события, которые в конечном итоге привели к появлению в России десятков людей, признанных международными правозащитными организациями, политзаключенными и узниками совести. Именно их освобождение и будет главным лозунгом требования их освобождения на следующей массовой акции в российских городах, о которой я уже говорил. В Москве она будет называться «Марш свободы» и запланирована на 15 декабря. Накануне поздно вечером власти российской столицы отказали в согласовании этой акции по тем маршрутам, которые предлагали ее организаторы. Их главным требованием было и остается окончание шествия на Лубянской площади у здания Федеральной службы безопасности. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Натальи Джампаладовой, которая присоединилась к нам в студии «Радио Свобода». Добрый день, Наталья.
Здравствуйте. Заявители «Марша свободы» предложили столичной мэрии два варианта шествия. Первый – от Калужской площади до Лубянской. Второй – от Новокузнецкой улицы до той же Лубянской площади. Московские власти оба варианта вчера вечером отвергли. Мэрия предлагает активистам пройти шествием от Пушкинской площади по бульварам и до проспекта Сахарова. По такому маршруту уже неоднократно проходили предыдущие акции оппозиции «Марша миллионов». Однако этот вариант уже не устраивает организаторов акции. По словам Сергея Удальцова, для них важно, чтобы шествие завершилось на одной из центральных площадей города – на Лубянской, на Манежной, на Славянской или же на площади Революции, рассказывает Сергей Удальцов.
4 декабря мэрия Москвы, пока в устной форме, еще мы письменно не получили этот ответ, по телефону нам предложили альтернативный маршрут проведения шествия. Мэрия, сославшись на то, что будет серьезный поток движения транспорта, эти маршруты нам согласовать не может, предлагает другой маршрут от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Сахарова, то есть повторение маршрута, который был 15 сентября и 12 июня на «Марше миллионов». Мы сегодня, в ближайшее время, направим им свои возражения в письменной форме. Еще до подачи уведомлений проводили ряд опросов в интернете, выявляли предпочтения граждан. Вот пришли к пониманию, что оптимально будет формат шествия без какого-то продолжительного митинга. И также люди высказывали, что шествие должно закончиться где-то в центре, на одной из центральных площадей. И проспект Сахарова не фигурировал в числе тех мест, которые они предпочитают для окончания шествия. Мы готовы согласовывать другой маршрут, отлично от того, что мы первоначально заявляли. Но для нас принципиально, и мы это сегодня им напишем, что маршрут должен заканчиваться на одной из центральных площадей, а именно Лубянская площадь, Манежная площадь, площадь Революции или Славянская площадь. Сам маршрут мы вообще готовы отдать им инициативу, пусть они сами подберут.
Сергей Удальцов ждет, что переговоры с мэрией могут затянуться на несколько дней, и окончательно согласовать маршрут удастся только за несколько дней до шествия, как уже было не раз. Организаторы рассчитывают, что акция соберет до 50 тысяч человек. Именно настолько подана заявка в мэрию. «Марш свободы» 15 декабря приурочен к годовщине начала массовых протестных действий. 5 декабря прошлого года в центре Москвы собрались несколько тысяч людей, недовольных итогами парламентских выборов. После этого было еще 7 массовых акций. Их тональность постепенно менялась. От лозунга «За честные выборы» год назад активисты пришли к требованию «Свободу политическим заключенным». Именно поэтому организаторы марша свободы настаивали на окончании шествия на Лубянской площади, потому что защита свободы и прекращение репрессий – это одно из основных требований акции этой зимы.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова о продолжающемся процессе согласования следующей оппозиционной акции «Шествие марш свободы», которая запланирована на 15 декабря, как мы только что узнали у ее организаторов. Ее организаторы, в общем, можно, наверное, сказать, отказались от своего главного изначального требования, чтобы шествие обязательно заканчивалось на Лубянской площади около здания Федеральной службы безопасности, поскольку главным лозунгом шествия, как ожидается, будет «Свободу политзаключенным». Теперь они готовы на окончание шествия, на окончание его маршрута на любой из центральных площадей города. Однако пока, повторюсь, маршрут шествия не согласован, новая заявка будет подана сегодня. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». К теме протестной и гражданской активности в России мы вернемся еще через 20 минут примерно. А сейчас о других новостях. В Тбилиси сегодня продолжился суд над бывшим министром обороны страны Ираклием Акруашвили. Позавчера суд отложил начало процесса, едва начав его, в связи с некими, цитата, «новыми полученными сведениями». Акруашвили, бывшего соратника президента Грузии Михаила Саакашвили, а ныне оппозиционера, обвиняет в служебной халатности, злоупотреблении должностными полномочиями, взяточничестве, создании незаконных вооруженных формирований. В марте 2008 года он был заочно приговорен судом в Тбилиси к 11 годам тюрьмы за присвоение бюджетных средств. С января 2008 Акруашвили жил во Франции и лишь недавно вернулся в Тбилиси. Сейчас на прямой связи из грузинской столицы корреспондент «Радио Свободы» Георгий Кабаладзе. Здравствуйте, Георгий. Возобновился ли процесс и что же это за новые сведения, которые, как суд говорил, ему удалось получить в прошлый раз?
Здравствуйте. Судебный процесс возобновился. Как известно, суд против бывшего генерального прокурора, бывшего министра обороны и экс-министра внутренних дел должен был начаться 3 декабря. Но он был отложен до среды, поскольку полиция арестовала еще двух фигурантов уголовного дела о попытке государственного переворота 26 мая 2011 года. Именно это и стало новым обстоятельством. Напомню уважаемым радиослушателям, что Ираклий Акруашвили проходит в том числе именно по этому делу. И, по его словам, он вернулся из Франции, где в 2009 году получил статус политбеженца, для того, чтобы участвовать в процессе и доказать свою невиновность. Естественно, Акруашвили рассчитывал при этом на то, что парламентский комитет по правам человека внес его имя в список политбеженцев и политзаключенных. Однако во вторник, неожиданно для многих, комитет изъял Акруашвили из этого списка, и нетрудно понять мотив депутатов. Если бы Акруашвили был признан политзаключенным постановлением парламента, то его следовало немедленно освободить. А ведь против Ираклия Акруашвили есть много других обвинений, относящихся к тому периоду, когда он был руководителем силовых ведомств в правительстве Саакашвили. Ну, в первую очередь речь идет об убийстве полицейскими 23 ноября 2004 года, то есть в годовщину революции роз, 19-летнего Буты Робакидзе. Полицейские не только убили молодого человека, но подбросили затем ему автоматическое оружие и заявляли журналистам, якобы он оказал сопротивление. А министром внутренних дел тогда был именно Ираклий Акруашвили. Кстати, в интервью «Радио Свобода» один из лидеров правящей коалиции «Грузинская мечта» Коба Давиташвили сравнил Ираклия Акруашвили с Ежовым, который был предшественником Лаврентия Берия. Цитирую: «Если Лаврентий Берия – это Бачана Ахалая, бывший министр внутренних дел, который уже обвиняется и сидит в тюрьме за превышение служебных полномочий, то Ираклий Акруашвили мне напоминает Ежова. Если Ахалая сидит в тюрьме, то нет никаких оснований, чтобы Ежов был на свободе». Вот так такое сравнение привел в беседе с «Радио Свобода» очень влиятельный депутат от правящей коалиции. Но пока неизвестно, насколько скорым будет суд, начавшийся 5 числа, но точно можно сказать, что это не единственный судебный процесс против Ираклия Акруашвили. Коллеги?
Спасибо, Георгий. Георгий Кабаладзе был на прямой связи из Тбилиси, где сегодня возобновился процесс над бывшим министром обороны Ираклием Акруашвили. Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате обрушения породы на шахте в Свердловской области один человек погиб, еще один получил травму. Обвал произошел сегодня утром на шахте «Красная шапочка». Пострадавший рабочий был доставлен в больницу Североуральска. Следственный комитет проводит проверку по факту самоубийства бывшего заместителя главы Московского управления Минимущества Владимира Полютова. Два дня назад он был признан присяжными Мосгорсуда виновным в превышении должностных полномочий. Сегодня суд должен был вынести приговор. Уже объявлено, что его оглашение отложено. В России прошел ровно год с начала массового гражданского протеста в стране после выборов в Государственную Думу 4 декабря. Для оппозиционеров эти месяцы сопровождались задержаниями, арестами и обвинениями в преступлениях против государственной власти и общественной безопасности. В минувший вторник в Москве и нескольких других городах прошли акции «Поминки по выборам». В Перми родные жертв пожара в местном клубе «Хромая лошадь» поминают сегодня своих близких в третью годовщину трагедии. Пожар унес жизни 156 человек. Следующая сводка новостей на волнах Радио «Свобода» примерно через четверть часа. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. И сейчас главные мировые новости. Рубрика «Сегодня в Америке». Во вторник президент США Барак Обама фактически предъявил ультиматум республиканцам, заявив в телевизионном интервью о том, что подъем налогов на американцев с высокими доходами является непременным условием любого компромиссного решения, которое поможет избежать падения страны с так называемого финансового утеса. Это предупреждение президента заставило наблюдателей заговорить о том, что финансового потрясения, возможно, избежать не удастся. Слово Юрию Жигалкину.
После нескольких недель безрезультатных дискуссий о том, как предотвратить автоматическое сокращение государственных расходов и повышение налогов, которое вступит в силу с Нового года, согласно закону, принятому год назад, президент Обама неожиданно объявил, что он не уступит по принципиальному для республиканцев пункту. В интервью телеканалу Bloomberg президент сказал: «Мы должны признать данность. Если мы намерены увеличить доходы бюджета, необходимые для того, чтобы сбалансировать болезненные сокращения государственных программ, которые уже были предприняты и которые я готов предпринять в рамках бюджетных реформ, мы должны поднять уровень налогообложения 2% населения с наивысшими доходами. И мы не можем достичь договоренности, не выполнив это условие». Этот жест президента был воспринят как прямой вызов многими видными республиканцами. Принципиальный отказ поднять налоги на любую группу населения, включая прослойку самых богатых граждан, превратился в ключевой идеологический постулат республиканцев. В течение двух лет после прихода в Конгресс кандидатов, поддержанных движением чаепития, республиканцы отстаивали принцип равных налоговых послаблений для всех. Год назад, ради утверждения этого принципа, они даже рискнули дефолтом страны. В результате противостояния в прошлом году и был рожден закон об автоматическом сокращении государственных расходов и отмене с 2013 года налоговых льгот, введенных при президенте Буше, если к тому времени не будет найдено компромиссное решение о том, как сократить государственные расходы и долги. Теперь, как считает Патрик Бьюкеннон, бывший советник президента Рейгана, президент Обама намерен взять частичный реванш за прошлогоднее поражение – и настоять на подъеме налогов на богатых, даже допустив теоретически падение страны с финансового обрыва. «Президент, похоже, более склонен допустить падение с финансового утеса, чем республиканцы», — говорит Бьюкеннон. «В самом деле, почему бы ему не рискнуть? Ведь это означает, что из-за отмены налоговых льгот уровень налогов поднимется на всех. Тогда у президента Обамы будет возможность заявить о том, что он спасает страну, ставшую жертвой безответственного поведения республиканцев, пытающихся спасти богатых от налогов. Президент сохранит более высокий налог именно на 2% населения и снизит его для остающихся 98%, тех, кто, по его словам, заслуживает этого». Бьюкеннон призывает республиканцев-законодателей ответить на бескомпромиссность президента упреждающим ударом, безотлагательно продлить действие налоговых послаблений, одобренных при Буше, и оперативно передать закон на утверждение контролируемого демократами Сената. Если Сенат отвергнет этот законопроект, то именно на демократов возложат американцы вину за потенциальные экономические потрясения. Однако действующие республиканские политики не могут позволить рискованных экспериментов. Республиканцы, понесшие небольшие потери во время последних выборов в Конгресс, придерживаются примирительного тона. Можем ли мы обеспечить поступление в бюджет доходов, которые запрашивает президент? Без сомнения, говорит в интервью телекомпании Fox один из руководителей республиканцев в Конгрессе, конгрессмен Кевин Маккарти. И не только обеспечить поступление доходов, но и предохранить экономический рост. Мы предложили президенту наши идеи относительно того, как этого добиться. Но президент меняет свои требования по ходу переговоров. Мы отвечаем на его призыв предлагая новые источники государственных доходов, но он отказывается обсуждать, по каким статьям он готов сокращать расходы. В свою очередь, президент Обама в интервью телеканалу Bloomberg заверил, что он в действительности готов идти на серьезные реформы системы государственных расходов, которые бы привели к снижению бремени государственных долгов и снижению дефицита бюджета. Он лишь не верит в то, что осуществление предложений республиканцев позволит получить необходимые дополнительные доходы в казну. Поэтому он настаивает на повышении налогов на богатых, как на гарантированном источнике таких поступлений. Это однозначное предварительное условие президента для достижения компромисса. Неожиданное требование Барака Обамы резко ослабило позиции его главного оппонента и партнера по переговорам, спикера Палаты представителей республиканца Джона Бейнера, который в духе межпартийного компромисса, вопреки протестам консервативного крыла партии, предложил президенту изыскать 800 миллиардов долларов доходов за счет налоговой реформы. Во вторник некоторые видные республиканцы обвинили Бейнера в том, что он, в связке с президентом, готов начать уничтожать рабочие места. Такой тон дискуссии, казалось бы, не дает надежд на достижение компромисса в остающиеся до Нового года считанные недели. Но во вторник Стэнли Хойер, один из руководителей демократов в Палате представителей, сделал загадочные заявления. Он объявил о том, что прогресс в переговорах будет достигнут в ближайшие дни.
Рассказывал Юрий Жигалкин. И еще об американских событиях. На этой неделе Барак Обама встретится с лидерами более чем 500 различных племен американских индейцев. В США официально признано и зарегистрировано 566 племен. О значении предстоящей встречи наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Еще во время своей первой избирательной кампании Барак Обама обещал вести диалог с американскими индейцами. В ноябре 2009 года такая встреча состоялась. Президент Обама сказал тогда: «Это уникальное историческое событие, крупнейшее небывало широко представленное совещание с лидерами коренных американцев. Мало кого так долго игнорировал Вашингтон, как коренных американцев». Барак Обама – второй президент Соединенных Штатов после Калвина Кулиджа с примесью индейской крови. Бабушка матери Обамы была из племени Чероки. В Соединенных Штатах около 3 миллионов индейцев. Их больше всего сконцентрировано в 3 штатах – в Калифорнии, в Аризоне и в Оклахоме. Вот что думает о предстоящей конференции Лиса Снелл, издатель и главный редактор выходящей в Оклахоме газеты Native American Times. Это четвертая такая встреча с участием президента Обамы. Я бы назвала это красивым жестом, призванным укрепить связи индейских народов с федеральным правительством. Это очень важно, поскольку каждое племя, с одной стороны, обладает автономией и самоуправлением, но с другой зависит от Вашингтона. Надо отдать должное президенту Обаме. Он выделил время поговорить с представителями американских индейцев и выслушать их. В то же время трудно сказать, насколько результативным окажется однодневное совещание с представителями 566 племен. Для лучших результатов встречи между федеральным правительством и лидерами племен должны проходить чаще. Но будем считать, что это лишь начало, которое открывает дверь для будущего прогресса в двусторонних отношениях. Кое-что президент уже сделал. Он ввел в свой кабинет министров 2 представителей коренных американцев. При формальной, относительной независимости индейских народностей они зависимы от правительства Соединенных Штатов. Это и деньги, и экономическое развитие, и полиция, и здравоохранение. Каждое племя стремится к экономической независимости от федерального правительства, но выжить без федеральных субсидий не в состоянии, особенно теперь, когда вся страна испытывает финансово-экономические трудности. Плюс к этому внутри руководства самих племен ведется борьба. Например, у нас в Оклахоме в одном племени произошел раскол, и теперь там 2 правительства. Из-за этого федеральные субсидии племени были заморожены, мол, сначала разберитесь сами в своих внутренних делах. Встреча с президентом Обамой, по крайней мере, внушает надежду на улучшение, хотя того энтузиазма, который был на встрече 2009 года, уже нет. Мы надеемся, что Белый дом услышит жалобы индейцев, что отношения между странами в последующие 4 года станут лучше и будут продолжать улучшаться из года в год. Это была Лиса Снелл, издатель и главный редактор, выходящий в Оклахоме газеты Native American Times. А вот мнение аккредитованного в Белом доме журналиста Джорджа Кандона из американского еженедельника National Journal. Это продолжение процесса. Президент Обама уже проводил такие совещания раньше. А до него и президент Клинтон, и оба Буша, и многие другие президенты Соединенных Штатов так или иначе встречались с вождями индейских племен и пытались решить проблемы двусторонних отношений. Это и степень независимости племен, и денежные споры, и обеспокоенность тем, что федеральные субсидии могут быть урезаны, и вопросы здравоохранения и образования. А еще проблема женщин, потому что в индейских резервах женщины подвергаются насилию в 2,5 раза чаще, чем другие женщины на территории Соединенных Штатов. Совещание президента с лидерами племен не имеет большого политического значения. Разве что президент показывает, что сдерживает обещание, данное индейцам в штате Монтана в 2008 году. Историческое значение встречи с Обамой заключается в том, что впервые президент Соединенных Штатов проводит совещание с лидерами всех 566 племен, признанных федеральным правительством. Все 566 представителей соберутся на этом совещании в Белом доме. Как ожидается, президент Обама откроет совещание вступительным словом и выступит в конце совещания. Кроме президента, в конференции примут участие члены его администрации, возглавляющие различные министерства. Сам президент называет такое совещание консультационным, укрепляющим взаимопонимание. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Через несколько минут мы продолжим. Вернемся к главной теме нашего эфира. Можно ли говорить о коренных изменениях в общественных настроениях россиян после митингов, декабрьских митингов протеста прошлого года? Что изменилось в России за это время? А также московские градозащитники вновь бьют тревогу. Знаменитому дому на Воздвиженке, связанному с именем Льва Толстого, грозит надстройка еще одного этажа. И спорт. «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл итальянский «Милан» и пробился в Лигу Европы. Сейчас эфир «Радио Свобода» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В результате обрушения породы на шахте в Свердловской области один человек погиб, еще один получил травму. Обвал произошел утром на шахте «Красная шапочка». Пострадавший рабочий доставлен в больницу Североуральска. Следственный комитет России проводит проверку по факту самоубийства бывшего заместителя главы Московского управления Министерства имущества Владимира Полютова. 2 дня назад он был признан присяжными Мосгорсуда виновным в превышении должностных полномочий. Сегодня суд должен был вынести приговор. Объявлено, что его оглашение отложили. В России прошел ровно год с начала массового гражданского протеста в стране после выборов в Госдуму 4 декабря. Для оппозиционеров эти месяцы сопровождались задержаниями, арестами и обвинениями в преступлениях против государственной власти и общественной безопасности. В минувший вторник в Москве и ряде других городов прошли акции поминки по выборам. В Перми родные жертв пожара в местном клубе «Хромая лошадь» поминают сегодня своих близких в 3-ю годовщину трагедии. Пожар унес жизни 156 человек. В столице Туркмении Ашхабаде сегодня проходит саммит Содружества независимых государств. Главные темы встречи лидеров стран-участниц СНГ – укрепление экономических связей и сотрудничество в сфере безопасности. На саммите планировалось присутствие президента России. На северо-западе Пакистана смертники атаковали сегодня армейскую базу вблизи афганской границы. Жертвами теракта в провинции Южный Вазиристан стали по меньшей мере 2 солдат, еще несколько человек получили ранения. На встрече в Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО одобрили накануне решение разместить вдоль границы Турции и Сирии зенитные ракетные комплексы «Патриот» для защиты от возможных обстрелов и ударов сирийской стороны. Сенат США во вторник единогласно одобрил проект оборонного бюджета страны на будущий год в объеме свыше 631 миллиарда долларов. 17 миллиардов из этих денег планируется потратить на различные программы, связанные с обороной и касающиеся в том числе ядерного оружия. Около 88 миллиардов пойдут на нужды военных в Афганистане. В Бразилии по подозрению в получении взяток от наркодилеров арестовано около 60 полицейских. По данным следствия, в обмен на регулярные выплаты сотрудники полиции обещали не препятствовать действиям наркоторговцев, промышляющих в трущобах Рио-де-Жанейро. В США, в штате Джорджия, во вторник скончалась старейшая жительница Земли Бесс Купер. Ей было 116 лет. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода примерно через четверть часа. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашего эфира – годовщине первого масштабного митинга против фальсификации на выборах в Государственную Думу 4 декабря 2011 года. Напомню, более 10 тысяч человек, неожиданно для всех, в том числе и для самих себя, пришли в центр Москвы на Чистопрудный бульвар, чтобы осознать недовольство тем, как прошли выборы, и тем, что официальные итоги кардинально не совпали с данными независимых наблюдателей. Это недовольство стало по-настоящему массовым. С тех пор в Москве и других городах России состоялись десятки многотысячных и менее крупных акций протеста, в которых в общей сложности участвовали миллионы человек. «Пробуждение России» — так называется доклад, подготовленный экспертами московского центра Карнеги к сегодняшней годовщине. В написанном на английском языке исследовании, адресованном западным политикам и экспертам, специализирующимся на российской проблематике, авторы доклада констатируют наличие коренных изменений в общественных настроениях россиян, неэффективность политики властей, применяющих репрессивные методы борьбы с движением протеста, и формулируют рекомендации для лучшего понимания происходящих в России событий. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с одним из авторов этого доклада, Марией Липман.
Конечно, мы главным образом своим докладом не рекомендуем, а все-таки информируем. Возможности Соединенных Штатов или других стран, или международных организаций влиять на то, что происходит в России, крайне ограничено. Но очень важно понимать то, что в России происходит. Очень важно правильно интерпретировать те процессы, которые в России идут. И, собственно, это было главным содержанием нашего доклада.
Есть какие-то особенности российской внутриполитической ситуации, которые, на ваш взгляд, главные особенности? Западные политики, западные партнеры России не понимают. Если не понимают, то почему?
Кстати, я бы указала, например, на такую очень простую вещь, что то протестное движение, тот гражданский протест, который начался в России год тому назад и который привлек к себе огромное внимание, и, разумеется, внутри самой России и за рубежом, что его продолжают называть оппозицией. И мне кажется, что это термин, который очень вводит в заблуждение наблюдателей и заставляет их ставить вопросы, которые, в общем, не вполне адекватны ситуации, предъявляют требования, которые тоже не вполне соответствуют данному моменту. Конечно, то, что началось у нас в России, явление важнейшего характера, но неправильно называть это политической оппозицией, потому что политическая оппозиция предполагает конкурентную политику. Она предлагает конкуренцию политических сил в рамках конституционных процедур. В данном случае речь идет о том, что по-прежнему российские власти контролируют политическое пространство, не допуская в него тех, кто для них неприемлем. Те акции публичные с огромным, беспрецедентным для постсоветской России участием были гражданским протестом. И в этом смысле вопросы о том, каков же был политический итог, ну, если российский политический истеблишмент на своем месте, значит ли это, что движение потерпело полный крах, мне представляются несостоятельными. Мне кажется, что важнейшим явлением были протесты прошлого года, которые выявили те изменения, которые копились в российском обществе на протяжении предшествующего периода. И они стали очень важным фактором, который изменил разные аспекты российской жизни. Да, действительно, этот гражданский протест не получил никаких конкретных и прямых, непосредственных политических результатов, но и не мог их получить. Но он свидетельствует о том, что пусть меньшинство, но важная часть российского общества перерастает государственный патернализм, который был основной моделью государственного управления на протяжении последнего десятилетия.
Предположим, что ваше замечание, замечание Центра Карнеги, будут восприняты западными политическими элитами. Как они должны, на ваш взгляд, по оценкам политологов московских, строить дальше свои отношения с Россией? Известно, что есть и дискуссия по этому поводу в западном мире. Известно, что есть два основных подхода. Подход более жесткий и менее жесткий. Грубо говоря, это перезагрузка Барака Обамы. Как действовать?
Мне кажется, что пространство для маневра очень ограничено. Действительно, возможности влияния на внутрироссийскую ситуацию из-за рубежа, мне кажется, совсем не стоит преувеличивать. Попытки давления принимаются в штыки российским руководством. Мы многократно это видели. Позиция в этом смысле президента Путина, что никому не позволим нас учить, никому не позволим нашу внутреннюю ситуацию вмешиваться, она встречает поддержку значительной части российского населения. Мне кажется, что это очень важно иметь в виду. И, кстати говоря, чрезвычайно важно, что то гражданское движение, та гражданская активизация, которая в России началась, она совершенно не имеет в виду иностранную аудиторию как какого-то важного адресата своего движения. Это, мне кажется, очень важно иметь в виду. Это российские власти пытаются представить этот протест как вдохновляемый Западом или поддерживаемый Западом, или как-то, я не знаю, иными путями, имеющий западную поддержку. На самом деле это исключительно внутреннее движение. Оно зародилось внутри российского общества. Оно имеет в виду в качестве своего адресата российское же общество и российскую власть, и российскую действительность. Это тоже очень важно понимать. И в этом, кстати, его огромная ценность для России. Если бы это были какие-то западные эмиссары или их клиенты, это бы как раз такого значения не имело. Чрезвычайно важно для Запада именно отдавать себе отчет в том, что происходит, для того, чтобы, по крайней мере, основания, на которых строится политика, были бы адекватными. Что касается самой политики, то мне не кажется политика перезагрузки неуспешной. Мне кажется, что были достигнуты вполне конкретные результаты по конкретным направлениям. Эти направления прекрасно известны. Это и сотрудничество в Афганистане, которое, кстати, недавно снова было подтверждено намерение сторон его продолжать. И это, конечно, подписание договора о стратегических вооружениях, это и вступление России в ВТО. Есть вполне конкретные результаты. Чего не было достигнуто политикой перезагрузки, это изменение самой основы отношений, которая в себе содержит важнейший фактор недоверия. В особенности с российской стороны это недоверие к Западу, недоверие к Соединенным Штатам, ощущение, что от них все время нужно ждать какой-то опасности, что там вынашиваются планы ослабления России, причинения ей ущерба. Это сочетается одновременно в заинтересованности в сотрудничестве, уж по крайней мере в торгово-экономической сфере, в привлечении инвестиций. А это противоречие не удается устранить. Его не сумела устранить политика перезагрузки, и отчасти поэтому, достигнув каких-то результатов, она, в общем, себя в большой степени исчерпала. И мне кажется, что, по крайней мере, в ближайшее время существенных перемен здесь ожидать не приходится.
Доклад называется «Пробуждение России». Есть и глава, которая сейчас вот у меня перед глазами, называется она «Гражданское пробуждение». Собственно говоря, об этом мы с вами и говорим. Когда вы работали над этим докладом, задавались если вы мысли о том, что будет дальше? Россию снет опять или это гражданское пробуждение необратимый процесс? Ведь Кремль, как вы только сейчас сказали, продолжает контролировать российское политическое пространство.
Совершенно верно. Кремль продолжает контролировать политическое пространство, но, как мне представляется, не может контролировать гражданское. Это вот гражданское пробуждение, мне кажется, процессом необратимым. У меня такое ощущение, что, собственно, политика Кремля в отношении протестующих, в отношении активистов направлена на то, чтобы как-то упихать обратно ту общественную энергию, которая вышла на поверхность год тому назад. И мне кажется, что это не удастся. Дело не в том, какие формы принимает это гражданское движение. Дело в том, что, собственно, самоощущение части граждан уже в значительной степени стало, даже не скажу постсоветским, стало несоветским. И это ощущение граждан, которые не чувствуют себя иждивенцами государства. И это ощущение граждан более независимо мыслящих и самостоятельно ставящих себе задачи. Вот этот процесс, мне кажется, необратим, а в силу того, что российское общество продолжает урбанизироваться, собственно, большие города и главным образом столичные являются центром притяжения для молодых людей из российской провинции. Мне кажется, что этот процесс будет только углубляться.
С Марией Липман, одним из авторов доклада «Пробуждение России» о годовщине массового движения гражданского протеста, беседовал Андрей Шарый. Что изменилось в стране за этот год? Корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов поговорил с прохожими на Чистопрудном бульваре в Москве, там, где более 10 тысяч человек собрались на акцию протеста вечером 5 декабря после объявления официальных результатов голосования на выборах депутатов Госдумы.
На мой взгляд, люди стали свободнее, люди поняли, что можно высказывать свое мнение, люди стали это делать и будут, я думаю, делать дальше. Мне кажется, есть уже результаты определенные. Власть тоже стала задумываться о том, что у людей есть какое-то свое мнение, возможно, отличное от их, стали прислушиваться и принимать соответствующие решения, делать выводы.
Да ничего не изменилось. Для меня ничего не изменилось. Да, может, если бы общество гражданское, но так как у нас не гражданское общество, будем ждать, пока мы будем гражданским обществом. Пока это никак не повлияло.
И все эти гражданские протесты, не знаю, сделали они свое дело или нет, и что, если преследовалось желание свободы, то от чего хотели освобождаться? Мне это непонятно. Что может меняться и что может измениться, если у нас просто нет желаемой какой-то власти? То есть кто-то что-то, за что-то борется, вот, но никто не понимает точно за что.
На мой взгляд, неорганизованный протест, протест без оснований, протест без каких-то определенных требований, без каких-то определенных конкретных, вот таких вот очень главных, очень важных моментов, он ничего не даст. Это так, бурь в стакане воды.
Мне кажется, какие-то попытки были, но, скорее всего, все осталось по-прежнему.
Такими методами ничего не решается, объясню почему. Они здесь жили на протяжении недели, не выдвигая ни одного лозунга, не поднимая ни одного плаката. Что они хотели сказать и почему они здесь собрались, никто не знал, включая местных жителей и самого правительства тоже. Немножко, наверное, надо поступать другим образом, чтобы повлиять как-то на наше законодательство и на нашу Госдуму. Вот. Во-первых, это все-таки надо делать как-то изнутри, наверное, и принимать законы.
Терпение в определенной части населения кончилось, и хочется уже больше честности, не больше, а хочется честности, чтобы перестали врать, фальсифицировать выборы, фальсифицировать дела политические. Вот это вот уже доходит до предела, конечно. 50 тысяч – это для Москвы мало, конечно. В Риме или там в Испании по миллиону выходят люди, когда их, возможно, достает, так сказать, власть. А 50, ну хотя бы пока 50 тысяч.
Ну это косвенное какое-то влияние, что есть оппозиция, которая выступает против. А реально там, реально ничего.
Я считаю, что вообще власть не должна реагировать, в принципе, на эти протесты. Ну, они, по сути, не реагируют на них. Ну, как бы, если игнорируют, то и не будет это как бы.
Ну, что-то изменилось, раз по телевизору подают без конца сведения о том, что кого-то задержали, кого-то арестовали. Может, что-то начинает меняться в лучшую сторону. Прислушиваются уже к нужным народу.
Что изменилось в России за год с начала массового движения гражданского протеста? Такой вопрос задавал прохожим на улицах Москвы корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час. Сейчас заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В результате обрушения породы на шахте «Красная шапочка» в Свердловской области погиб один человек, еще один получил травму. Следственный комитет проводит проверку по факту самоубийства бывшего замглавы Московского управления Минимущества Владимира Полютова. Два дня назад он был признан присяжными в Мосгорсуде виновным в превышении должностных полномочий. В Перми родные жертв пожара в клубе «Хромая лошадь» вспоминают сегодня о своих близких в третью годовщину трагедии. Пожар унес жизни 156 человек. В столице Туркмении, Ашхабаде, сегодня проходит саммит Содружества независимых государств. Главные темы встречи лидеров стран-участниц СНГ – укрепление экономических связей и сотрудничества в сфере безопасности. На саммите планируется присутствие президента России. На северо-западе Пакистана смертники атаковали армейскую базу вблизи афганской границы. Жертвами теракта в провинции Южный Вазиристан стали по меньшей мере двое солдат, еще несколько человек получили ранения. На встрече в Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО одобрили решение Германия разместить вдоль границы с Турцией, с Сирией зенитные ракетные комплексы «Патриот» для защиты от возможных обстрелов и ударов сирийской стороны. Сенат США во вторник единогласно одобрил проект оборонного бюджета страны на будущий год. Его объем составит более 600 миллиардов долларов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей в час дня по московскому времени.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Московские городозащитники вновь бьют тревогу. Связанный с именем Льва Толстого дом на улице Воздвиженка окружили строительными лесами. Идет подготовка к возведению дополнительного этажа, который неминуемо исказит облик старинного здания. В надежде отменить реконструкцию, общественное движение «Архнадзор» ведет сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Когда армия Мюрата проходила по Воздвиженке, даже она не разрушила эту улицу вблизи Кремля. Здесь долго сохранялось то, что называется архитектурным ансамблем. Сейчас от ансамбля остались отдельные островки. Вот их бы, казалось, и надо беречь с особым трепетом. Тем более, если речь идет не просто о старинной застройке, а о здании по адресу Воздвиженка, 9, более известному как дом князя Болконского. И вот вопрос заведующей отделом фондов музея Льва Толстого Валентине Алексеевой. На самом ли деле дом по адресу Воздвиженка, 9, связан, как это утверждают в Архнадзоре, с именем Льва Толстого?
Да, этот дом был построен в 18 веке и принадлежал деду Льва Николаевича по материнской линии Николаю Сергеевичу Волконскому, видному дипломату. Для нас он ценен еще и тем, что он является прототипом князя Николая Волконского в романе «Война и мир», и вся Москва знает, что это дом Волконских. Мрачный дом князя Волконского. Он такой был всегда серый, но вот как-то к очередному юбилею Москвы его покрасили в такой розовый цвет. Но тоже было ничего неплохо. А вы из тома «Войны и мир», второй том, часть пятую, главу вторую, откройте. Там как раз в начале зимы Николай Андреевич Болконский с дочерью приехали в Москву. То же самое, 11-й год в Москве живет. В Николин день, в именины князя, вся Москва была у подъезда его дома. Дом этот был продан Николаем Ильичем, отцом Толстого, в начале 20-х годов. И сам Лев Николаевич побывал в нем в 1858 году на балу тогдашних владельцев, рязанских помещиков Рюминых, где он познакомился с юной княжной Прасковьей Щербатовой, ставшей прообразом Кити Щербатской Вани Карениной. Потому что перестройки, хотя и изменили дом, но внутри сохранился круглый зал с колоннами, где проходили балы. Не знаю, чья это идея переделывать этот дом. Лучше бы его нам отдали музею, мы бы там разместили свои фонды, а то нам так тесно. Потому что наш особняк очень маленький для тех фондов, которые за столетия существования музея сложились.
Разговор с координатором Архнадзора Рустамом Рахматуллиным начнем с такого вопроса. Ваши оппоненты говорят, что здание не раз перестраивалось, начиная с 19 века, и поэтому оно совсем не то, в котором жил дед Льва Николаевича Толстого, и оно не представляет никакой ценности. Ваш ответ?
Так говорится всегда, когда нужно что-нибудь сломать и испортить. История архитектуры, история застройки города – это, в частности, история перестроек. Эти перестройки не только обедняли архитектуру домов, как сейчас, но и обогащали их. Мы имеем памятники, просто слоеные пироги со слоями 17 века, иногда 16, 18 и так далее. Здесь речь идет, наоборот, об утратах, о порче, о замене перекрытий там, и каких-то тыльных стен – в недавние годы. Но ссылаться на это для того, чтобы ломать дальше, это верх цинизма. В богословии это называется предпочтение худшего. Сослаться на плохое, чтобы сделать еще хуже. Убить человека, потому что он ранен. Вот аналогия, которую можно здесь привести из человеческой жизни. Добить раненого. В действительности все градостроительные характеристики этого дома уцелели. Потому что какое бы безобразие там сзади не произвели в недавние годы, к счастью, удавалось как раз сохранить характеристики этого дома со стороны Воздвиженки и Крестовоздвиженского переулка. Всю архитектуру фасадов, объем угловой, купольный, градостроительную роль, ритм архитектурный в соседстве с другими домами, общие карнизные отметки с другими домами, одним словом, ансамблевость. Воздвиженка должна оставаться Воздвиженкой. Надо действительно смотреть, в какое состояние пришел этот дом после предыдущих переделок, ответственность за который несет все тот же центр межличностных коммуникаций и его юридический предшественник под другим названием.
А вот это так и называется нынешний владелец и нынешний застройщик?
Да, центр развития межличностных коммуникаций.
Что это за структура?
Данные на этот счет открыты, там известны 4 фамилии учредителей. Это люди, которые ходят по чиновникам, хитро подмигивая, по-видимому, намекая на какие-то исключительные свои ресурсы. В действительности, посмотрите, они, например, получили от Лужкова в собственность соседний участок 11 по Воздвиженке, где в 84 году при Черненко был снесен один из адресов Рахманинова. Вот этот пустой участок они получили от Москвы в собственность, что для Лужкова невиданное дело. На этом месте был выстроен 4-этажный дом вместо прежнего 3-этажного. Это нельзя назвать его созданием дома Рахманинова. И соединен с нашим домом, с домом Болконского, переходом. То есть это сейчас единый комплекс. Все это им позволили сделать непосредственно перед зданием Генштаба, перед выходом метро Арбатская, на правительственной трассе. Хочу заметить, это все картинки к теме их ресурса административного. Хочу заметить другое. Вот этот 4-этажный дом, воссозданный на 11-м участке, сейчас сдается ими в аренду. На первом этаже Сбербанк, шоколадница, на дверях подъезда несколько офисных вывесок.
То есть это чистой воды бизнес?
Да, эти люди строят, чтобы сдавать площади, получив огромный 4-этажный дом на выкупленной или подаренной земле, они еще позволяют себе надстраивать бывший памятник, дом князя Волконского, третьим этажом. Если вам тесно, друзья, перестаньте сдавать в аренду свой второй корпус.
Рустам, ходят слухи, что этот центр межличностных коммуникаций имеет непосредственное отношение к Людмиле Путиной. Известно ли вам что-нибудь об этом?
Это, что называется, открытая информация. Она проходила по прессе. Речь идет о том, что она попечительствует или попечительствовала над этим центром и его предшественником юридическим, который назывался Центр развития русского языка. Но, на мой взгляд, в этом случае именем супруги президента просто пользуются, чтобы не сказать, пример подставляют.
На сегодняшний день под открытым обращением к Путину собрано около 3000 подписей. Их сбор ведется разными способами, в том числе на сайте Архнадзора. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В завершении программы «Свобода в полдень» о спорте. Накануне футбольной лиги чемпионов состоялись первые итоговые матчи группового турнира. Россиян больше всего, пожалуй, интересовал исход встречи в Милане, где одноименный клуб принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. От исхода игры зависело, вылетит ли «Зенит» из Еврокубков вообще или сможет весной продолжить выступление в менее престижном турнире Лиги Европы. На линии прямого эфира обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов. Добрый день, Алексей. «Зенит» выиграл, но позволил ли этот результат ему занять третье место, необходимое для попадания в Лигу Европы? И только ли результатом запомнилась игра?
Добрый день. Конечно, победа в гостях над Миланом – это уже само по себе событие, независимо от любой турнирной ситуации. «Зенит» выиграл у Милана 1-0, гол забил Данни хорошим точным ударом из пределов стартовой площадки. И эти 3 очка позволили «Зениту» завоевать место в Лиге Европы. Конечно, турнир рангом ниже. Конечно, Милан, уже обеспечивший себе место в Лиге чемпионов в следующей стадии, в плей-офф, не был достаточно хорошо мотивирован, в отличие от «Зенита». Но все же Милан есть Милан. И победа над сильным итальянским клубом, конечно, «Зенит» идет, как говорится, в зачет. «Зенит» играл достаточно уверенно, но местами Милан просто прерывал его к воротам, и какие-то удачи была действительно на стороне клуба из Петербурга, хотя контратаки «Зенита», особенно во втором тайме, были очень опасны, и в паре случаев Милану просто повезло, что он не пропустил еще один мяч. что сказать по игре «Зенита» сейчас что-либо сложно, потому что команда только выходит из сложного кризиса. Дани недавно стал играть после длительного перерыва, и с его появлением в составе питерцев появилась необходимая стройность и толковость, я бы сказал. Но пока еще до полного выхода из кризиса далеко. Тем не менее, гостевая победа над Миланом, повторюсь, это событие для всего российского футбола. И, с другой стороны, недавно Рубинов выиграл у Интера еще одного миланского клуба со счетом 3-0. И это, видимо, может означать, что российские клубы постепенно приближаются к уровню ведущих европейских чемпионатов. Не все, но, по крайней мере, ведущие. Так что я думаю, что у «Зенита» в Лиге Европы будет хорошее будущее, и есть шанс очень высоко продвинуться в этом турнире.
Алексей, после матча один из самых высокооплачиваемых игроков в российском чемпионате, легионер «Зенита» Халк, заявил, что может уйти из клуба. С чем могут быть связаны эти заявления?
Ну, сейчас вообще ситуация в «Зените» нестабильная. Сейчас разговор идет о том, что «Зенит» может вообще выйти из чемпионата России. По крайней мере, глава «Газпрома» Алексей Миллер, так называемый простой болельщик «Зенита», об этом сейчас и говорит во всеуслышание и начал такую кампанию после наказания «Зенита» за выходку его болельщиков на стадионе в Химках. Кроме того, у Халка ситуация внутри команды ничего не очень стабильна. Он не может найти толком свое место в команде, свою игру, хотя видно, что он старается, и видно, что шансы у него неплохие стать лидером команды. Но, по крайней мере, может быть, ему не хочется играть в гипотетическом турнире, каким является чемпионат СНГ, а может, у него есть хорошие предложения из клубов Европы.
Спасибо, Алексей. Обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов об итогах матча «Милан-Зенит». На этом мы завершаем программу «Свобода в полдень». Сегодняшний выпуск вел с вами в прямом эфире Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Всего вам доброго, оставайтесь на волнах «Свободы».